Здравствуйте, дорогие друзья. У нас, как всегда, в эфире законопроект США с детективом Стивом Дудником. И у нас сегодня в гостях Юлия Латынина. Юля, здравствуйте. Спасибо, что нашли в вашем занятом расписании для нас время. Спасибо
Здравствуйте.
большое.
Не
Потому
только
что
я, но
Иван...
видите, и даже два моих кота, которые еще
Ну
более заняты.
да, это такой суппорт, серьезный такой. Мощный, у нас называется emotional support в Америке это называется.
Да, emotional support animal.
Да. Ладно, у нас тут еще один emotional support есть, Дональд Трамп, о нем мы поговорим. Ну, у меня вопрос был сразу конкретный и, кажется, в точку. Дональд Трамп. Интересная фигура. Я уже понял для себя, что то, что он говорит, и то, что он делает, это две разные вещи. И то, что он говорит, смотреть вообще не надо, а надо смотреть на то, что он делает. Потому что, ну, две противоположные вещи вообще. Но я хочу вас спросить про его поездку в Давос. Потому что до Давоса он ворчал, угрожал тарифами, говорил про нахлебников. А после того, как вернулся с Давоса, немножко поменялась у него тема, уже как бы все хорошо, мы уже не ругаемся. Я восьмую войну остановил, которая должна была быть, но я вот ее остановил, и он.
Это с
А что вы...
Гренландией-то?
Да, вот вопрос, что происходит вообще, что было до Давоса, и что после Давоса, и что было, и вот еще самый главный вопрос, вот эта карикатура на 15 хромых солдат, которые вылетели спецрейсом для охраны Гренландии, а потом по дороге сбежали. Что это было? Неужели Европа не понимала, что весь мир на это смотрит, но это просто карикатура, просто вот эти вот солдаты полухромые и две упряжки собак. Что это такое вообще?
Ну, по-моему, это была великолепная операция по отвлечению внимания, вернее, отвлечению внимания европейцев от того, что они всячески доставали Трампа по Украине. И, во-первых, с одной стороны, срывали мирное соглашение, а с другой стороны, не существование мирного соглашения вешали на Трампа и требовали от него, с одной стороны, помощи Украины, а с другой стороны, что при этом Трамп был плохой, который недостаточно помогает Украине, а европейцы хорошие, потому что они давят на Трампа, чтобы он помог Украине. И я думаю, что Трамп ожидал, что в Давосе будет именно это. И вот это был такой великолепный фланговый маневр, что просто всего лишь произнесением некоторых слов, тут вы не правы, надо следить за тем, что Трамп говорит, только вопрос, с какой он целью говорит. Оказалось, что всего, что в том мире, где живут европейцы и где надо реагировать на слова, всего лишь произнесением некоторого количества слов по поводу Гренландии, оказалось совершенно возможным заткнуть европейцев по Украине, и ничего уже про Украину они не говорили, а говорили только про Гренландию и с большим торжеством ретировались из Давоса, а со словами: вот видите, кажется, Трамп с Гренландией ничего не сделает, по крайней мере, в этой итерации.
А, кстати, еще.
По-моему, это вот чистый пример. Что такое гибридная война? А почему она так стала распространена? Там, гибридная война, гибридная революция, все гибридные вещи. Потому что они вроде как не очень велики по эффективности, но они абсолютно низки по затратам. Ну уж Трамп затратил небольшое количество своего времени и цифровой памяти, чтобы полностью маневр европейцев в части Украины и в значительной степени обратить внимание даже Ирана, потому что никто еще не знает, что будет с Ираном, но я сильно подозреваю, что европейцы бы кричали: не трогайте Иран, ничего такого. А тут они все забыли. Главное — Гренландия.
Ну,
И
Кран, вот это
главное —
был.
победили, да, отбили Трампа.
Ну, мы сейчас к Иране подойдем. Кстати, насчет того, что говорить, то, что он говорит, не говорит, то, что я сказал, вы должны понимать, что я не профессиональный журналист, это за спичками вышел. Это вы профессиональный журналист, поэтому я могу ошибаться. Вот.
Профессиональный историк, и как
Ну,
раз
историк, да.
в
Ну,
этом смысле,
историк
а это
профессиональный.
так, на всякий случай, с высоты веков довольно забавно.
Окей. Хорошо. НАТО. Ну, Давоса НАТО. Ну, в начале войны между Россией и Украиной, Украина и Россия не имеет значения, а НАТО себя не очень хорошо показало. Такой большой бумажный тигр, который ничего делать не может. И вот это вот выступление Трампа против НАТО, против Европы, это, вам не кажется, начало конца НАТО вообще? Потому что оно никому не нужно, оно и Трампу сильно не нужно, он какие-то другие хочет союзы делать. И вот это вот был такой конфликт, потому что у НАТО нет внутри какой-то статьи, если одна из стран НАТО имеют претензии к другой стране НАТО, и они не знают, что делать. Все, они встали, они не знают, что делать, что это было создано специально, чтобы НАТО потихонечку просто убрать, как просто обоз какой-то или обоз, который висит сзади у Америки, и ему просто это не нужно.
Смотрите, НАТО это совсем не американский обоз. НАТО Америка создавала, потому что Америка, кто говорит НАТО, подразумевает Америка. Кто говорит Америка, подразумевает НАТО, как у Маяковского. И НАТО Америка создавала в течение десятков лет как способ буферизации, превращения в свое буферное государство стран сначала Западной, а потом Восточной Европы. И, собственно, когда НАТО расширялось на восток, особенно в 1997 году, это была стратегия не одного американского президента, это была стратегия нескольких американских президентов, это была стратегия всего американского истеблишмента. Был способ построить из всей Европы, во-первых, сделать так, чтобы там не было войн разорительных, которые могли бы угрожать миру, а во-вторых, превратить эту территорию в территорию буферного государства Соединенных Штатов. Я думаю, отчасти из-за российско-украинской войны, отчасти из-за того, что Россия была исключена из этой структуры НАТО, тоже по объективным причинам, потому что присутствие России в этой структуре НАТО, вернее, как по объективным, так и по субъективным причинам. Объективные причины заключаются в том, что присутствие России в этой структуре НАТО создавало бы в Европе гигантский центр тяжести, который противостоял бы Америке, особенно если бы Россия и Германия объединились. Это был бы вообще геостратегический кошмар внутри НАТО. А субъективные причины заключались в том, что вот когда НАТО расширялось, как писал в своей колонке друг Кеннона Геддис, некоторые люди в Государственном департаменте прямо рассматривали как это возможность раз и навсегда показать России, что она никто, что они никогда не будут в числе европейских наций, и, соответственно, просто уничтожить возможность возрождения Российской империи как класс. Это была субъективная причина, против которой, кстати, многие в американском эстаблишменте возражали, но по практически непреодолимому искушению, Россия была в этот момент очень слаба, выбрали этот путь. Соответственно, по ряду причин, один из них связанный с Россией, а другая связанная с общим раковым перерождением Европы, внезапно эта система буферных государств превратилась действительно вот в вот такую обузу. И Трампу бы, конечно, очень хотелось бы, чтобы она перестала быть обузой и снова стала системой буферных государств или хотя бы союзников. А вот обратите внимание, что я сейчас немножечко отойду в сторону, но вот есть два союзника, о которых сейчас Соединенные Штаты очень заботятся. Это Израиль и Южная Корея. Почему? Потому что они заботятся о себе сами. Вот что такое Совет мира? Совет мира – это в значительной степени способ легализовать действия Израиля в Газе. Заменить абсолютно устаревшие, недействующие механизмы ООН, которые то еще насквозь коррумпированы, да еще сочувствуют хамасникам, на совет, которым, обратите внимание, будет много арабских государств, и который просто реальности де-факто проштампует решение Израиля. Так вот, почему Соединенные Штаты не кидают Израиль. Не потому, что Трамп испытывает какую-то большую к Израилю симпатию особую, а потому что Израиль – это, грубо говоря, правильное буферное государство. Это такое буферное государство, которое само за себя постоит, но есть какие-то вещи, которые оно не может сделать само, и в этом оно нуждается в помощи Соединенных Штатов. Но одновременно оно может сделать для Соединенных Штатов такие вещи, которые Соединенные Штаты, ну, всегда им будет немножко стрёмно делать самим. Это правильное симбиотическое взаимодействие, как, допустим, у Ирода Великого с Римской империей. А то, что произошло с Европой, и особенно то, что произошло с Украиной, это чисто паразитическое взаимодействие, очень популярное в наше время, которое называется «вот мы слабые, поэтому ты нам все сделай, ты подотри сопли, а мы еще тебя будем отменять и тебе гадить в суп». Спасибо, ребята, так не договаривались.
Юлия, смотрите, как я понимаю, опять же, я сейчас говорю, я только за спичками вышел здесь. ООН – это такой большой политбюро Коминтерна, будем так называть его, и большие враги Трампа, глобалисты и враги Трампа, и вообще враги нашего есть, да, и Трамп, нет ли у вас такого ощущения, что этот Совет мира потихонечку сделан Трампом, помимо того, про Израиль вы говорили, потихонечку выдавить ООН в сторону, а потом попросить их после переехать в Палестину, освободить здание в Нью-Йорке, а то им слишком тепло там и вкусно сидится за наш счет американский.
Смотрите, я думаю, что это, конечно, генеральный план, но это немножечко как это про сферического коня в вакууме. Потому что, ну, с моей точки зрения, то, что предлагает Трамп, я это, кстати, уже говорила где-то, но неважно, повторю, там в идеале Совет мира, еще раз повторяю, в идеале сферический конь в вакууме. Вот питчинг, так как человек предлагает менеджер инвестиционного фонда, говорит, я сделаю так. Вот это такой инвестиционный фонд, в котором могут поучаствовать политики со стран всего мира, которые вложат в это дело миллиард. Этот миллиард, если этих миллиардов будет 56 штук, это будет гораздо больше, чем те 2 миллиарда, которые он выделял, ну, на самом деле, террористам из Гази на террористическую деятельность. Эти деньги будут инвестированы за 56 миллиардов. Любой хамасовец тебе просто с потрохами продаст всю свою прежнюю террористическую деятельность. А из этих миллиардов, возможно, получится извлечь выгоду, то есть если их вложить, условно говоря, в какой-нибудь Трамп-тауэр на берегу Гази. И это принципиально отличная ситуация от того, как раньше инвестировались деньги, потому что при всех этих международных организациях деньги инвестировались в жертву, которая продолжает оставаться жертвой. То есть эта жертва в результате строила тоннели, занималась терроризмом и говорила, ну вот мне же плохо, поэтому давайте еще. А, соответственно, это просто другой тип инвестирования денег. Это условно вот как хвостынскую компанию. Авось что-нибудь да получится. И кроме того, еще важный момент, который я не уверена, что все просекли. Обратите внимание, что очень многие из этих правительств, неважно, они демократические или не очень демократические, деньги можно инвестировать в бюджетные, а записан отель может быть на племянника. Это такой еще великолепный способ обналички, которому я в данном случае просто абсолютно аплодирую, потому что если таким способом можно решать международные проблемы, то это совершенно шикарно. Ну, как бы гораздо лучше make money, not war. Это просто совершенно замечательно. Занимайтесь, делайте деньги, а не войну. А другое дело, что вот та картина, которую я описала, она, конечно, это в идеале. А в практическом смысле, я думаю, выйдет что-то более скромное. Но в любом случае, во-первых, хорошо подергать за усы ООН, чтобы они не очень о себе воображали, потому что, как вы совершенно справедливо сказали, но это действительно Коминтерн, причем в буквальном смысле Коминтерн, потому что я напоминаю, что первым исполняющим обязанности генерального секретаря ООН был господин Алжир Хисс, который, с одной стороны, был правой рукой господина Маргентау, правой руки Рузвельта, а с другой стороны, был агентом НКВД и Сталина, и человеком, который несомненно, вот эту вот организацию строил для Сталина, который, скорее всего, видел в ней способ дальнейшего покорения мира, потому что он был уверен, он не то что был уверен, но он как раз планировал, скорее всего, получить большинство в ООН путем того, что теперь называется цветные революции. И, собственно, то, что происходило в Восточной Европе, когда в очень многих странах Восточной Европы, без всякого присоединения к Советскому Союзу, и не всегда даже под непосредственным воздействием советских войск, голосовали за коммунистические правительства. Но у Сталина не очень получилось. Соответственно, дальше эта бесхозная структура стала заполнять весь выделенный ей объем и стала бесполезной, как всякая бюрократия, потому что ну, можно заметить, что еще национальная бюрократия иногда решает какие-то вопросы, а вот международная бюрократия, если она взялась какой-то вопрос решать, то он станет точно нерешаемым бесконечно. Если она взялась в какой-то африканской стране бороться с голодом, то голод там будет до скончания века, а зато чиновники будут с ним бороться. Вот, и, конечно, поскольку Трампу все это не нравится, да, я думаю, что и ни одному нормальному человеку, кроме бюрократов из ООН это не нравится и кормящихся от них террористов, то Трамп хотя бы решает как-то их приструнить и заменить таким между собойчиком, клубом по интересам.
Окей, а у меня был такой вопрос, вам интересно, я перед этим скажу анекдот, это к этому вопросу найдет. Это когда один друг хотел своему другу, новому русскому, сделать какой-то подарок. И он пришел, ему говорит хозяин магазина, вот, говорит, купи, говорит, барабан Страдивари. Он покупает барабан, задолго привозит ему, говорит, ты что, говорит, ему друг, говорит, барабаны делают, не, Страдивари делают скрипки. Тут приехал к тому, говорит, почему ты мне продал? Говорит, да не, ты не понимаешь, скрипки он для лохов делал, а для реальных пацанов барабаны. Так вот вопрос. Вы сказали про 1 миллиард долларов. А первым получил приглашение Путин Лукашенко. А Лукашенко согласился сразу, хотя я не понимаю, где он возьмет миллиард долларов, но, возможно, у него есть свои какие-то деньги. А
Да
Путин...
ладно, ну есть Лукашенко миллиард, ну
Ну,
что ты?
возможно,
Нет,
Путин...
извините, но в бюджете Беларуси есть миллиард, ну о чем мы говорим?
Ну, я понимаю. Путин красиво Трампу намекнул про замороженные деньги, которые Европа боится трогать. И вроде все пошло нормально. Вопрос. Почему он позвал их первых? Потому что они реальные пацаны. И еще повесил у себя сейчас фотографию с Трампом. Сегодня сказали, что у него теперь в повальном кабинете висит его фотография с Трампом. Или, как говорят некоторые журналисты, типа я не хочу слово говорить, я не люблю материться. Вы понимаете, о ком я говорю.
Нет, не
Говорят, что
понимаю.
он на Гордон. Ну, я просто по-другому
А.
иногда называю его. Я просто иногда я R не выговариваю, у меня получаются другие названия, поэтому я не буду.
Угу.
Так вот, так что это потому, что Трамп себя считает вместе с Путиным реальным пацаном, или он агент Краснов, как кричит вся украинская пресса? Вот что ваше мнение по этому поводу?
Нет, ну слушайте, Господь с вами, я думаю, что-то там было разослано 56 приглашений. Я так понимаю, что в том числе арабские страны, и это самое интересное, что арабские страны получили приглашение и уже вошли, и это как раз очень сильный ход со стороны Трампа, потому что поскольку все начнется непосредственно в секторе Газа, то получается, что будут бродить европейские гуманисты и кричать «руки прочь от бедных палестинцев», а арабы будут все это благословлять. Просто Лукашенко и Путин это разболтали. В том
Но сам
числе и
Трамп
украинцы
считает
это
их...
разболтали, потому что как-то, как будто это только Путин и Лукашенко пригласили. Кстати, я хочу вас поправить. Дело в том, что Путина предложил взять этот миллиард не из тех денег, которые заморожены в Европе, а из тех денег, которые заморожены в Соединенных Штатах. Там очень немного
А,
денег
окей,
заморожено,
окей.
5 миллиардов. И это, согласитесь, еще проще, потому что, ну, Трамп точно может, ему
Так раз и
никого
все.
просить не надо, да, это просто по щелчку. И открывает действительно приятные перспективы для замороженных в Европе денег.
Ну, все-таки, вот вы читатели Трампа, Путин, Лукашенко, это типа реальные пацаны, с которыми можно иметь дело, вот вообще вот так вот, потому что отвечают за свои слова, там, вот я, мне просто, вот, я просто пытаюсь понять Трампа, повесить фотографию у себя в Белом доме, и вот это все, вот это вот, что это такое, это у него просто, он считает, что Путин такой же реальный пацан, как и он, и с ним можно разговаривать, и он не болтает. Вот почему такая вот связка происходит?
Исключительно потому, что Трампу надо договариваться с Путиным и договариваться с Путиным, проявляя к нему знаки уважения, гораздо проще, чем договариваться с Путиным, плюя ему в лицо. Вот и все. Это часть искусства сделки.
Где-то в середине войны многие комментаторы, которые ко мне приходили, экономисты, политологи, вообще говорили, что все это большой договор между Россией и Америкой о раскулачивании Европы, и проходит все неплохо, как говорят. Вы как считаете, раскулачивание хорошо прошло или еще нет конца этому? Еще финала нету?
Не, погодите, это когда Россия и Америка договорились? Это еще при Байдене или уже при Трампе?
Но я так понимаю, что при Байдене началось все. Потому что когда Байден сказал 3 дня вам взять Киев, и тогда все будет нормально. Я помню слова Байдена. Ну, примерно так это было звучит, когда он спал, когда просыпался, немножко поднимал голову и говорил, вот вам список, сюда можно бить, сюда нельзя бить, 3 дня у вас есть, мы вас не тронем. И американское посольство первое съехало оттуда. Если бы они не съехали, возможно, вообще ничего бы не было, потому что я не думаю, что Россия била бы по американскому посольству, они первые с Киева съехали. Так вот, это было раскулачивание Европы или нет?
Погодите, погодите, а кто же это у вас такие мудрые караси?
Я не буду называть имя, может, я в этом обижу их. Я же не знаю.
Нет,
Я просто...
но понимаете, вот гипотеза, которую вы выдвинули, она, конечно, остроумна и показывает, что человек может выстроить, ну, из имеющегося материала практически любые гипотезы И что не надо никаких подмастерьев Дона Рэба, чтобы доказать, что люди ходят на боках и люди ходят на руках. А эксперт пальцем в небо может это начать доказывать самостоятельно, просто чтобы показать, какие интересные мысли он может конструировать. Тем не менее, в общем, у нас достаточно все описано, то, что происходило перед началом войны. Во-первых, их в книгах типа Вудворта или там в книгах типа Фуллера «The Last Politician», посвященных Байдену, из которых видно, что администрация Байдена рассматривала эту войну как способ, ну, я не могу сказать, заманить Россию в ловушку, но вот Россия была поставлена на растяжку. Собственно, она была поставлена на растяжку гораздо раньше, расширением НАТО, всем, что происходило после 2014 года, после Майдана всей, тем, что Украина, конечно, действительно была превращена в клиентское государство США в плохом смысле этого слова. То есть в государство, которое не получало, с одной стороны, от Соединенных Штатов ничего, кроме обещаний, вернее, от демократов ничего, кроме обещаний, а с другой стороны, в случае серьезной войны становилась, ну, просто инструментом взаимного стирания самой себя с Россией. Под одобрительные слова, типа, а нам тут чашечку кофе. Что, собственно, и произошло. И вот в этих книгах, которые я описываю, видно, во-первых, как Зеленскому в глаза говорили, что мы тебе не можем помочь ничем, включая, естественно, вступление в НАТО, тем самым, в который заманивали Украину с 2002 года, потому что как только запахло жареным, то оказалось, что сначала война, а НАТО потом, если вы выживете. Если вы выживете. А с другой стороны, ну, господин Бернс, когда он прилетел в Москву, он довольно открыто сказал Путину, который был в этот момент в Сочи, они говорили, как я понимаю, по видеозвонку, он сказал, что мы вас экономически уничтожим. И если вы посмотрите, какие настроения были в начале войны, то они не то, что действительно были сильно связаны с выживанием Украины, это, судя по всему, американское военное ведомство действительно думало, что Путин за 3 дня займет Киев, и надо сказать, что в какие-то моменты Путин к этому был довольно близок. Тут украинская армия не оправдала американские ожидания, но они считали, что это будет такой для России Афганистан. Но, судя по всему, как планировалось, если вы вспомните вот те речи, которые тогда звучали, о репарациях, о судах над военными преступниками, о деколонизации, читай, расчленения России. Обратите внимание, что тогда, особенно в 22-23 году, огромное количество наблюдателей, в том числе, кстати, российская оппозиция, и там какой-нибудь господин Милов, который говорил: «Я этой красно-синей-белой тряпкой мы ничего не забудем, и мы все вернемся, и я этой красно-синей-белой тряпкой вас заставлю полы мыть». И какая-нибудь условно госпожа Наталья Арно, которая у себя в Фейсбуке постила одобрительные тексты, одобрение утверждением, что, ну, типа, Санкт-Петербург – это город Ингерманландии, а не столица имперская. Ну, вот такая новая история. Да, мы не знали, оказывается, была страна Ингерманландия, в ней был город Санкт-Петербург, а потом пришли нехорошие русские империалисты и, видимо, его захватили. Вот сейчас надо этой Ингерманландии этот город вернуть. У меня, честно говоря, вот мы даже именно этот вопрос с вашим тоже постоянным гостем Павлом Щериным обсуждали. У меня сначала в качестве шального предположения, а теперь я как-то вот реально думаю, что предполагалось, что Россия надорвется, захлебнется, но, ну, в какой-то момент не выдержит санкций, все поползет. Новая российская элита будет искать примирение с Западом, потому что без Запада никуда. Ей скажут, что, ну вот с вами мы, конечно, не будем разговаривать, но вот есть тут российское гражданское общество, российские активисты, которые сами очень хотят выплатить компенсации, судить военных преступников, деколонизации даже хотят. А все эти активисты действительно заедут в Россию, как они, или в качестве переговорщиков от лица Запада, или даже в качестве части нового промежуточного правительства начнут выплачивать репарации, начнут суды над военными преступниками. Тут военные суды, преступники, особенно из Татарстана или Ингерманландии, скажут: а вы знаете, мы, кажется, не хотим быть военными преступниками. Мы лучше будем колонизованными несчастными народами, которые ни к чему не относятся и которые вообще сами ни в чем не виноваты. После этого, без всякого воздействия со стороны Запада, Россия продолжит распадение на части. Начнется в России то же, что в Ираке, а добрые, хорошие люди из Государственного департамента, Free Russia Foundation, ну и прочих связанных структур, близких к демократам, разведут руками и скажут: слушайте, ну мы же тут абсолютно ни при чем, это же все вот русское гражданское общество, это же вот активисты, они же вот сами так хотели, мы вообще тут ни при чем. Я не хочу сказать, что это был наиболее вероятный сценарий, который прям так вот какие-то стратегии выписывали в методичках, но я сильно подозреваю, что это вот как это в гибридном случае, ведь все такие сценарии, они, обратите внимание, стоят копейки. Там, может быть, вероятность его и невелика, но почему бы на это не поставить, потому что стоит это 3 копейки. Такая гибридная операция.
Да,
Так
согласен.
что я как раз думаю, что ровно наоборот, обратите внимание, что первое, что сделал Байден, и чего ему действительно удалось, это, судя по всему, американцы очень боялись, что Европа не будет в восторге от этой войны. Она действительно не была в восторге. Я напоминаю, что как раз тогдашние и немцы, и французы вполне себе приезжали в Киев уговаривать Зеленского подписать Стамбул. И только Борис Джонсон из Великобритании по своим личным причинам приехал, говорит, не надо подписывать, дерись дальше. А там
Мы
что-нибудь...
поможем, мы
Мы
поможем.
поможем, но не скажем чем.
Как
Мы
там
еще
было,
не
за
знаем...
границей вам поможет, руки у нас длинные, мы дадим вам руки парабеллум, будем отходить горами.
Вот. И, соответственно, вот в этом смысле Байдену действительно удалось построить коалицию и очень твердо примотать Европу к этой коалиции. И в результате мы видим, что те самые европейцы, которые в начале войны были глубоко не в восторге, особенно немцы, потому что они понимали, что они зависят от дешевого российского газа и чему это угрожает, сейчас, наоборот, являются, ну, одной из главных движущих сил войны.
Я хочу подойти, мы уже начали говорить, поближе к одному товарищу, которого я называю Вольдемар Косович. Вообще его настоящее имя Зеленский, но у меня у него отдельное имя для него, я извиняюсь. Хочу такую маленькую ремарочку сделать. Когда я увидел, что Зеленский выиграл президентские выборы, я так сел и подумал, нифига себе, надо бы так довести украинский народ, чтобы они выбрали евреи президента. Это значит, ну, для меня в голове это было, потому что вся историческая составляющая евреев в Украине, она была не всегда очень приятная, будем так говорить. И когда один еврей, Коломойский, привел другого еврея Зеленского в президент, это было интересно. Но я подумал, что молодой парень, у него что-то в голове работает, сейчас быстро разберется с коррупцией, все будет классно, он хочет перемены и все остальное. Но как получилось всегда. И получается везде, только дорываешься до власти, и у тебя все нормально, деньги, коррупция и все остальное. У меня такой вопрос есть к вам. А что случилось в Давосе? Для начала я понимаю, что Зеленский даже
В
туда не
этом
собирался.
Давосе или в
Да,
Париже?
в этом Давосе сейчас.
А,
Зеленский не собирался вообще-то лететь, пока Трамп что-то не сказал. Зеленский прыгнул в самолет и помчался туда. И в конце вот этого вот его выступления, где он обвиняет Европу в слабости, лени, неспособности себя защитить, Европа ему аплодирует, когда ее унижают. Это что, чувство вины, страха или удобная форма самооправдания? И чего вдруг он оборзел так сильно? Такое ощущение, что Зеленский резко оборзел. Он вообще такой парень, так оборзел. И на Трампа стала грызаться, и на Европу стала грызаться. Что-то ему пообещали ему, или он уже понимает, что его подставили, ему уже просто как бы конец. Это такой фатализм, что чтобы не было, будем защищаться до конца. Что произошло с молодым человеком? Или перенюхал? Извините, пожалуйста, я извиняюсь.
Слушайте, Вот то, что Зеленскому аплодировали. Кстати, обратите внимание, что Трамп говорил практически то же самое, но ему, условно говоря, свистели, а Зеленскому аплодировали. Это как раз ничего не значит. Это проявление того, что я люблю называть военно-политическим законом Грэшема. Я напоминаю, что военно-политический, что закон Грэшема — это плохая валюта всегда вытесняет хорошую из обращения. То есть, если у вас есть золотые деньги и ничего не стоящие бумажные деньги, люди будут золотые деньги прятать, ничего не стоящими бумажками расплачиваться. А вот в этой войне мы все время видим, что обещания вытесняют деньги, оружие и тем более солдат. И если европейцы видят, что для того, чтобы Зеленский продолжал войну и продолжал стирать Россию об Украину и Украину об Россию, для этого просто достаточно ему обещаний, но кто же ему будет давать денег, оружие и тем более солдат? И вот они заплатили Зеленскому эти аплодисменты. Вот и все. Ой, очень дешево. Очень просто, знаете, это с гигантским дисконтом. А теперь, мне кажется, напоминаю, собственно, что происходило до этого. Вот все то, что мы видим последние годы, на самом деле, все, что мы видим с самого начала войны, это все, опять же, различные виды перемоги, которые Зеленский обещает как второе пришествие. Вот фиолетовый луч, вот сейчас что-то произойдет, вот сейчас американцы вмешаются, вот сейчас европейцы вмешаются, вот сейчас томагавки полетят, вот сейчас это приедет, вот сейчас то приедет. И каждый раз это куда-то не приезжает, и если приезжает, то оказывается в небольшом числе, а если в небольшом числе, то он не сильно влияет на происходящее на поле боя. Оказывается, недостаточно для границ 91-го года, но тут заменяется каждый следующий перемог. И самое главное, чтобы человек, стандартный потребитель информации, не помнил то, что говорили, то, что ему обещали еще 2 месяца назад. Если, допустим, еще 2 месяца или 3 месяца назад Зеленский говорил, что вот сейчас Трамп даст томагавки, и мы ведем об этом переговоры, а потом томагавки куда-то улетучились. И перед Давосом, если вы помните, была такая тема, что вот сейчас мы с Трампом подпишем на 800 миллиардов долларов план восстановления Украины. И я довольно внимательно за этим следила, потому что, как всегда, это было удивительное зрелище, потому что да, достаточно часто об этом вспоминали украинские чиновники, и никогда об этом, как о решенном факте, не говорили американцы. Но в лучшем случае они бурчали что-то там, что да, что-то такое Зеленский предлагает. И мне было интересно, как Зеленский будет выходить из этой стрёмной штуки, потому что, ну, очередная перемога. А, кстати, помните, еще была ракета «Фламинго»? Между прочим, еще в декабре я слышала, что их по 200 штук уже делают. Но вот, а где ракета «Фламинго», ребят, что случилось? Так вот, и вот теперь вот этот план. И, соответственно, было задумано блестящий выход, по-моему, Зеленским из ситуации, потому что накануне Давоса он заявил, что он не поедет в Давос, если Трамп, внимание, он ультиматум Трампу поставил, если Трамп не поступит вот это 800 миллиардов. Ну, Трамп то ли не услышал этого ультиматума, то ли сделал вид, что не услышал,
Видать,
потому что
моська так
так.
сильна, если лает на слона, да? Вот так
Да,
это.
потому что во время своего выступления мы все это видели. Президент Трамп сказал: а где здесь Зеленский? Он же вроде в зале. То есть, возможно, что он реально не знал, что Зеленского в зале нету, а возможно, что это был
Был троллинг.
троллинг. В
Ох,
общем,
люди.
короче говоря, услышав это, Зеленский тут же прыгнул в самолет и имел, как мы видим, абсолютно бессмысленную встречу с Трампом. И после этого надо было заставить, поскольку Зеленский живет абсолютно в мире пиара, опять же, чтобы люди что-то обсуждали. Ну и он устроил такой овальный кабинет 2, только на этот раз
Да.
уже не в пользу Трампа, не против Трампа, а после Европы. И мы видим, собственно, как раз разницу. Вот когда Зеленский попытался сделать такое с Трампом, то,
Не прошло.
соответственно, ну, Венс сказал ему пару ласковых слов и объяснил, что
Я вам больше скажу, по моим, ну, я не знаю, правда ли нет, что за кулисами Венс еще и въехал, ему так говорят, я не знаю, правда ли это,
блядь, я
неправда.
не думаю. Я думаю,
Не
что
знаю,
это,
так говорят.
ну, как бы это
Не, ну.
сильно, сильно,
Ну, я понимаю, но так говорят, по крайней мере. Ну, по
да,
крайней мере, с
сильно
Трампом это...
уступить позиции. А в случае с европейцами это абсолютно прекрасно вот получилось.
Ну, у нас Макрон вообще здесь с черными очками, после того, как ему дают под глазом, ну, и рассказывает, что у него лопнула где-то у них что-то лопнуло, а так ему просто жена въезжает периодически, это же все нормально. Ну да, с Трампом это вызвало отторжение, а с Европы полный восторг вообще. Это полный.
Но, как я уже сказала, Европа
Да.
была свой главный
Угу.
цель,
Угу.
который заключается в том,
Угу.
что пусть Зеленский продолжает тратить украинцев, пусть россияне тоже продолжают умирать. А если для этого надо всего лишь поаплодировать Зеленскому, даже ведь это же удивительно, обратите внимание, все-таки сейчас Киев сидит без электричества и без воды. И, ну, просто западные лидеры могли бы сказать, мы дадим противоракеты.
Генераторы дадим, что еще дадим.
А вместо этого обошлись
Ну, Юля, я не знаю,
аплодисментами.
вы знаете или не знаете это,
Интересно,
но...
какой курс был? Как генератор, один аплодисмент?
Ну, вот я говорю, если вы не знаете, я вам расскажу одну историю. У нас была такая организация с DEA, отдел по борьбе с наркотиками. И они проводили какую-то операцию на границе с Мексикой и задержали членов одного из мексиканского картеля. Так они у них нашли джавелины, так на всякий случай. Нашли джавелины, которые по номерам, потому что все же там, ну, просто так джавелины, которые должны были находиться вообще в другом стране мира, там, в Украине. Но почему-то они оказались в Мексике, у мексиканских картелей. Вопрос, как они там оказались?
Ну только, а вот у меня интересный вопрос, вот только те колумбийцы, которые воюют, о которых говорят, не помню, кто это, Шпигель или кто опубликовал какого-то, голландский, что ли, какой-то парень приехал воевать за Украину, ему быстро надоело, особенно он был впечатлен колумбийцами. Этих колумбийцев кто на стажировку посылает?
Не согласен. У меня такой вопрос, вам, если немножко провокационный, но он меня немножко тревожит. Зеленский, кто бы что ни говорил, он был, есть и остается иудеем. Хотя, как у нас говорят, я тоже иудей, у нас как говорят, что жид крещеный, вор прощенный, конь леченый, одна и та же цена, ноль. Ну, it is what it is. Но вот его поведение в Украине, наезд на православную церковь, там, священников и
Это
много-много.
Порошенко начал, но при чем
Не,
здесь
ну, Порошенко, ну,
Зеленский?
я понимаю, но Порошенко не такой основной еврей, как Зеленский. Он говорит, что он тоже, но тут немножко... Так вот, о чем я хочу сказать, что теперь вот эти вот скандалы, где Мандич и Цукерман, такие чисто две украинские фамилии, и все остальное, и уже пошли даже разговоры, после того, как поставили Минову в центре Киева, когда идет война и погибают люди, и уже пошли разговоры, что вообще евреи виноваты, они очищают Украину для того, чтобы сделать третье там царство Давидова, и много-много таких вещей идут. Вам не кажется, что после того, как все это закончится, поведение Зеленского, его национальности и все, что происходит, может привести еще к одним погромам, как были когда-то львовские, киевские погромы. У меня полсемьи вырезали в 1939 году, у моего дедушки упал в Западной Украине. Не приведет ли это к очередным антисемитическим погромам и наездам по заповедению Зеленского?
Я очень этого боюсь. Я думаю, что этого могут бояться в Израиле, потому что если Украина сильно проиграет, или даже, скажем, когда она проиграет, или когда война закончится, то, естественно, очень много людей будет искать объяснения, и, ну, бесспорно, будут и внутри Украины, и внутри России люди, которые будут заинтересованы дать именно такое абсолютно конспирологическое объяснение. Кстати, я по этому поводу хочу вас обратить ваше внимание, вот что может этому объяснению противостоять, что есть одна страна, которая все время отказывалась помогать Украине участвовать вот в этом общем забеге, в котором так охотно поучаствовали все европейские клиенты, все европейские клиенты Байдена. Это Израиль. Израиль с самого начала категорически отказывался поставлять Украине что бы то было вообще бесплатно. А это означало, что бы то было просто не будет поставлено, потому что, ну, естественно, считалось, что Украина все должна получать бесплатно, а то как же так? Израиль категорически возражал, когда речь шла о даже, например, вот передаче бывших, если я не ошибаюсь, советских МИГов в Польшу, потому что на них там стояло что-то израильское. А Израиль категорически возражал, когда речь шла о передаче юзаных патриотов, которые были в Израиле, и на которых тоже стояли всякие израильские штучки. И перед тем, как отдавать эти патриоты, Израиль с них все эти штучки пособирал. И, насколько я знаю, подчеркиваю, насколько я знаю и насколько я слышала, вот я про джавелины не слышала сама, так что и даже не знаю, честно говоря, буду проверять. Я
Ну,
просто не видела самой.
поверьте мне детективу, я.
Да, но я знаю, что израильские военные говорили прямо, мы ничего не будем Украине поставлять, потому что
Потому что
мы
это уйдет.
прекрасно понимаем, где это потом окажется. Это говорилось просто прямым текстом. И еще одна вещь, которую я не могу не просто процитировать, она звучала примерно так. Хорошо, что Украина в начале 90-х забрали ядерное оружие, а то Иран был бы уже с атомной бомбой.
Я с вами полностью согласен. Я с вами полностью согласен. Понимаете, я не понимаю, почему Израиль вообще должен поддерживать Украину. Даже при президенте евреи Украина даже в НАТО голосовала всегда против Израиля. И
В каком
поддерживала.
НАТО? В ООН.
То есть, вон, извините,
Да.
мы же НАТО,
Вот
вон,
это тоже
да.
очень важно, да, очень, очень простой
Голосовала и
вопрос.
поддерживала Палестину. Вот это все
Да.
полностью поддерживала.
Да, это очень тоже важный вопрос, что Украина, несмотря на то, что Зеленский, обратите внимание, несколько раз, как Зеленский грубо требовал от Израиля помощи, вспомните ситуацию, когда после 7 октября он сразу попросился тоже прилететь в Израиль. Ему, кстати, просто тупо
Отказали.
отказали, потому что, ну, это воспринималось как какой-то пиар на 7 октября. Насколько я знаю, но это менее достоверно, что он собирался прилететь на самолете госсекретаря, то есть, как бы, чтобы это было об Украине, а не 7 октября. И самая довольно важная вещь, которую я хотела сказать и которую я сейчас забыла, что же я, с чего же, собственно, я хотела начать. А, да, обратите внимание на выступление Зеленского перед Кнессетом еще в 22-м году, когда он сказал дословно, что вот как украинцы всегда хорошо относились к евреям, так и Израиль должен сейчас помочь, как украинцы помогали евреям, так Израиль должен помочь Украине.
Хорошая помощь была бы.
Ну, в общем, давайте не будем, потому что в
Очень
конце
неприятно.
концов, я думаю, что очень у многих в Израиле, когда они сейчас видят эти свастики, когда они видят эти Вольфсангели, когда я не еврейка, когда я вижу, как над Белой Церковью, где были убиты, это знаменитая страшная история, которая широко описана, когда украинские коллаборационисты, именно украинские коллаборационисты, или немецкие, ну, почти всегда, они почти всегда были соучастниками, там были еврейские дети, которые остались от расстрела уже убитых матерей и отцов. И вот пришли немецкие солдаты, сказали, что дети мешают спать своим плачем. Но, видимо, я думаю, что я сильно подозреваю, что немецкие солдаты как раз хотели, чтобы детей спасли. Они просто не понимали, к чему приведет этот разговор.
С кем они имеют дело?
Да, немецкие солдаты сказали, что они дословно сказали, наши солдаты слышат, вернее, немецкие офицеры сказали, наши солдаты слышат, они думают о детях, им это глубоко беспокоит. Соответственно, пригнали украинских коллаборационистов, как их тогда называли немцы, Швайнехунды, аскерисы. Читайте господина Литтла, благоволительниц. И детей их расстреляли, как говорит офицер СС, который при этом сам присутствовал, который был один из организаторов
Шутом.
Бабьего Яра. Никто из украинцев не отказался. И когда я вижу, как депутат от партии «Свобода», где-то еще далеко до войны, сообщает, что вот теперь над Белой Церковью будет в какое-то время года подниматься в том числе и ауновский флаг, но у меня мороз продирает по коже.
Юля, знаете, я вам скажу одну вещь. Я был на последнем Майдане, по работе туда ездил. И мне, как и евреи, было интересно, и меня повели в Бабий Яр посмотреть. Я был просто в шоке, потому что это просто Но рядом разбили парк, где мамочки гуляют с колясочками. А еще дальше просто овраг, где расстреляли евреев, и там просто бомжи жгут костры, бегают собаки. И единственный вот этот менора, на которого
Погодите, там же
написано...
мемориал.
Это мемориал был бы в Америке. А там вот эта вот мезуза, которая стояла, где было такое слово «Голос крови брата твоего доносится из меня, из-под земли». Был просто вот так вот, а минора была просто в трещинах вся. И там, где расстреливали людей... И там, где был расстрел, не огородили, не поставили, просто бомжи выгуливают собак, жгут костры. Вот это то, что я видел во время Майдана, я был просто в шоке от того, что я увидел. Вот реально был в шоке от этого, потому что я такой думал, ну вообще это так не должно быть, должно, мемориал так не устроен, мемориал огораживают его, ну как-то по-другому, там не устраивают гулянок детей с колясочками, как парк, и не пускают бомжей и выгуливают собак. Ну это как-то, для меня это было немножко странно, если честно, я хочу сказать, то, что я увидел, вот,
Знаете,
и...
я бы как раз тут, понимаете, гораздо больше вещей делается по бардаку, чем по какому-то умыслу. Здесь я ничего не могу сказать. Я бы просто хотела очень важную вещь прибавить, что, конечно, не существует никакой коллективной ответственности, и понятное дело, что мы не можем всерьез вспоминать через такое количество времени, да, о вот том, что тогда кто-то делал. Но для этого важно одно условие, чтобы те люди, которые это делали, не считались сейчас героями, чтобы в их честь не называли улицы, чтобы они не выставлялись в качестве людей, которые боролись против проклятой рашки еще тогда, и чтобы люди, которые сейчас воюют, в том числе те, которые сейчас воюют или там в фейсбуках воюют, не считали себя, прямо провозглашали себя открыто наследниками этих людей. Вот тогда, конечно, возникает вопрос.
Я вам больше скажу, Юль,
А
я...
у меня никогда в жизни, как это, не поднимется рука, допустим, договорить: «Ах, вы немцы, у вас был Гитлер».
Окей,
Но
а вы
слушайте, у
знаете...
кого-то был Гитлер, у кого-то был Чингисхан,
Хорошо.
у России был Иван Грозный, там Россия устроила в 1960-х годах де-факто геноцид черкесских племен. Ну, там в России же не бегают с флагами и не кричат: «Как здорово, что мы перерезали этих черкесов».
Или я вам больше скажу, я стоял в центре Майдана, где была трибуна, из которой шли спектакли. Я очевидец. Я, кстати, показывал это очень многим моим знакомым евреям, особенно рабаям, которые ходят в украинских косоворотках и кричат, что... Я записал такую вещь. Я сейчас 2 секунды просто поставлю, потому что вы услышали. Вы поймете, что я услышал, я вам потом расскажу. Это я записал лично сам в центре Майдана. Слушайте.
Я вообще ничего не поняла.
Окей, шел спектакль.
Я просто ничего не услышала.
Так, шел
Я даже не
спектакль в
поняла, на
центре.
каком это языке.
Окей, шел спектакль в центре Майдана. Я потом скину это видео. И шла сценка, где вышел еврей, одетый в одежду черта. И такая ситуация, чтобы жидам все равно, пускай они валят свою синагогу, мало вас убивали москали, и дальше, и без жидов, и все остальное, это то, что было в центре Майдана, я лично сам снимал на видео, и потом уже пару людей, как Леон Ванштейн, там еще люди, которые стали все защищать, я эти видео им отправил, я говорю, я сам записывал, и мне никто ничего не мог объяснить, почему так, значит, говорить, о, это там сценочка была, это просто театрализованная сценочка была, но я лично сам стоял с этим Магендовидом в центре Майдана, и вот это услышал. И я такой стою и думаю, мы, что вы понимали, если, ну, вы это знаете, многие это, наверное, не знают, что Америка очень сильно помогала, очень много денег шло на Майдан, если на это стоит, очень много денег шло. И когда я вернулся назад, я моему начальству написал такую, ну, как бы бумагу написал, что сильно антисемитизм, что прямо в центре, меня потом уволили через 2 часа после того, что я написал, я потерял работу. Дело не в этом, просто я своими глазами это видел, вы говорите, мы не будем
Начальство были
вспоминать...
тогда кто?
Мы не будем, я вам скажу потом отдельно, это в личном, это дядя, Uncle Sam, дядя Сэм.
А.
Вот. А я просто хочу сказать, что мы говорим о небрегаде прошлом, но это не прошлое, это настоящее. Поэтому я говорю, у
Так
меня
я только
участие.
поэтому о нем и говорю, потому что, ну, смешно было бы там бегать, и я не знаю, там, предъявлять ли Римской империи страдания каледонских племен. Это нечестно, это вот как раз выковыривание из истории, это випонизация истории, это как раз то, чем такой полноценный признак фашизма. Если вы в истории наковыряли это и это, и прибежали с этим, о, то это
Я
не в
потом
истории,
скину
это
вам
настоящее.
эти видео, посмотрите и скажете свою оценку. Окей, поехали дальше. Последний вопрос про Зеленского. А кто для Зеленского опасней, Путин или Трамп? Я извиняюсь, я так...
Нет, это интересный вопрос. Я просто...
Война или мир, навязанный Трампом, будем так говорить.
Ну, мир, навязанный Трампом, ну, мы видим, что, собственно, от войны Зеленский не бегал. Зеленский мог предотвратить войну еще в 2019 году, подписав федерализацию Украины, как он, собственно, и обещал де-факто во время избирательной кампании. Ну, точнее, он говорил, я договорюсь с Россией. Зеленский мог предотвратить, я думаю, войну в 2022 году, потому что, кажется, это у Вудворда очень хорошо описано. Сцена, как они встречались с Камалой Харрис в Мюнхене, и Камала Харрис, ей было поручено окончательно объяснить, что будет война. И он так спрашивает, а что же будет война? Она говорит, да, и вы ничего не можете сделать, да, мы ничего не можем сделать. И я вот в этот момент, когда читала книгу Вудворда, очень сильно напряглась, потому что я подумала, но ведь Зеленский, наверное, тоже сам мог что-то сделать. Представим себе, что в этот момент Зеленский звонит Путину и говорит, все, возвращаемся к Минскому формату, я подписываю федерализацию Украины. Я думаю, что никакой бы войны не было. Но, собственно, мы видим, что вот эта перспектива Зеленского меньше пугала, чем то, если он пойдет, ну, скажем, на Федерацию Украины или на что-то еще. А как мы видим, вот и в апреле 22 года Зеленский не подписал перемирие или мир, хотя бы мог, хотя мог. И сейчас уже год бегает от Трампа, который гоняется за ним с миром, именно от Трампа. Понятное дело, мир и Путин не подписывает, но Путину в существующих условиях это невыгодно. И России в существующих условиях это невыгодно. А Украине как раз, как более слабой стране, в существующих условиях это выгодно, но это невыгодно Зеленскому.
Ну,
Он теряет
понятно, да.
власть и теряет доступ к внешнему общаку. А, так что в этом смысле, конечно, ну, рассуждая, тот, кто принудит к миру, гораздо опаснее. Потому
Ну, вы
что
говорите...
это потеря и того, и другого, всего, о чем мы только что говорили.
Вы говорите, теряет власть. А вот у меня немножко другое еще ощущение есть. Я неплохо знал покойного Бориса Абрамовича Березовского. Ну, в Майами все ходят, и олигархи, и все остальные, поэтому я неплохо его знал его. А у вас нет такого ощущения, я знаю, вопрос такой, может, провокационный, некорректный, что Зеленский слишком много знает про всех, кто воровал, как воровал, кто с ним воровал, куда это уходил. Он слишком много
Имейте в
знает.
виду типа из американцев.
Ну, вообще он слишком много знает. И про европейских своих союзников, и про всех других, и про Демпартию, что он на каком-то моменте просто уже будет неудобен. Вот после неудобен, пока он еще, вот сейчас он удобен, но вот как закончится война, и он, а он президент войны, президент хаоса, мы все это понимаем, то он уже будет неудобен. Во-первых, с фронта вернутся тысячи солдат, которые не очень довольны его поведением, и не очень довольны, когда Джавелина уходит мексиканцам, а гуманитарная помощь и одежда продаются на
Слушайте, но
рынках.
эти же джавелины продает как раз не верхушка, вот эти джавелины продают среднее сословие.
Не, я понимаю, я просто про что говорю, что народу вообще все не очень все это нравится, когда гуманитарная помощь продается, когда вот такие вот скандалы энергетические, записи на золотых туалетах и все остальное. И Зеленский будет немножко неудобен. И бывает такое, как вот, я не думаю, что он закончит как Милошевич, такие вещи, как инфаркт, миокарда и все остальное, они как-то могут резко случиться. Что у меня нет чека, нет проблемы, у него не разговаривает. А вам не кажется, что для него самое безопасное место – это матросская тишина или Люфото? Вот Путин его там бы спрятал, его там, туда же все ходят, и Асад, и все там. Вот для него самое безопасное в России после всего это спрятаться.
Смотрите, во-первых, мне кажется, что у вас неправильная фиксация на Зеленском.
Возможно.
Потому что
Не люблю я его.
Зеленский в значительной степени, ну, это, конечно, не марионетка, вот очень точно говорит Павел Щелин, что Украина обладает отрицательным суверенитетом, то есть она имеет право вето на возможность прекратить войну. Она не может заставить Соединенные Штаты делать то, что ей хочется, но она может поставить Соединенные Штаты перед фактом, что вот он, Зеленский, мириться не хочет. А сейчас мы вернемся к ответу на ваш вопрос, но вот есть важная вещь, которую надо обсудить. И эта важная вещь заключается в том, что обратите внимание, как существующий мир дружбы, любви, добра и гуманитарных ценностей, с которым мы столкнулись, не только в части Украины. Я думала, кстати говоря, что мы обсудим жуткую историю с Алексом Притти. Она
А, мы это обязательно
вернула.
обсудим, конечно, мы это
Мы ее обязательно
обсудим. Не
обсудим.
есть что вам сказать, если вы там кое-что.
Да. Так вот, просто она имеет прямое отношение к тем вещам, которые мы обсуждаем. Потому что, смотрите, Украине в 22-м году все сказали: Запад, Соединенные Штаты, Европа, ну, кроме Израиля, что типа они, конечно, телом в Париже, но телом в Цюрихе, но душой с вами в Киеве. И в результате действий всех этих прекрасных людей, та война, которая, уж если бы она случилась, она бы прекратилась очень быстро, продолжается уже 4 года. Потому что представим себе, что мы бы жили в страшном, ужасном, циничном 19 веке великих держав. Сейчас даже не будем говорить, что война бы не случилась. Но вот она начинается, а становится ясно, что первый период бури и натиск Путину не удалось сделать то, что он хотел сделать, и он предлагает мир. И, естественно, в мире политики великих держав, в мире абсолютно разумном, в мире, где политики принимают рациональные решения, ну, или этот мир подписывается, и, значит, все расходятся и готовятся к новому раунду, или этот мир не подписывается, и тогда Россия перестраивается и продолжает наступать, а те самые страны, которые сейчас помогают Украине, простите, ради бога, наоборот, отдирают от нее кусок. И просто
Конечно.
таким образом, да, и делят Украину. Условно говоря, восточная часть отходит России, западная часть отходит Австро-Венгрии или Польше, кто там в этот момент есть. И вы скажете, ну, это же ужас, раздраконили бы страну. Ответ, но этого продолжалось несколько месяцев и повлекло бы за собой гораздо меньше жертв. И получившиеся государственные структуры, скажем так, были бы гораздо более содержательными. Я обращаю внимание наших слушателей, как это удивительно получилось, что все очень сострадали, и в результате кошки режут хвост по частям, и война продолжает 4 года, истачивает два государства и, соответственно, их жителей. Вторая вещь заключается в том, что, конечно, этой войны бы не было в принципе, потому что в рамках той самой политики великих держав и, более того, в рамках того, что творилось в человеческой истории на протяжении столетий, на самом деле эта война кажется абсолютно абсурдной. Сейчас я объясню, что я имею в виду. И почему, кстати, очень многие, ну, в том числе и я, в начале 22-го года вообще не могли понять, что происходит и какие силы приведены в движение. Потому что когда там вставало российское телевидение и говорило, что тут в Украине победил нацизм и вообще не преследует все русское, мне это казалось каким-то, ну, не то что диким преувеличением, а как же, ну, во-первых, демократия, как же, раз демократия, значит, это воля народа. Мысль о том, что это может быть воля активистов, в голову не приходила, тем более воля активистов, которые, скажем так, могут финансироваться кем-то со стороны, с плохими или хорошими намерениями. А во-вторых, вот понимаете, я историк. Я прекрасно помню, как обстояли дела в античной Греции. Античные греки часто воевали друг с другом. Там, Спарта с Афинами, с Фивами, кто угодно, с ионическими городами. Но вот никогда спартанцы, жители Афины, и наоборот, генетическими рабами и биологическим мусором не называли. А при этом надо сказать, что, например, персов или каких-нибудь варваров или фракийцев называли сколько угодно. То есть древние греки за слом в карман не лезли, были вполне себе с нынешней точки зрения людьми политически некорректными. И я уже цитировала, но не могу не процитировать еще раз замечательную речь одного из афинских полководцев, которые сообщали своим воинам, что вот персы, они абсолютные варвары, потому что, смотрите, во-первых, они не умеют ходить голые, а во-вторых, они платят налоги, и в-третьих, они пользуются по всему своему государству единой системой меры весов. А из этого следует, что они рабы, буквально,
Они
вот они варвары
варвары,
и рабы,
да.
да, потому что приличные люди свободные налоги не платят.
Налоги не платят, да.
И не ходят, и ходят голышом, а не в какой-то там одежде. А, так вот, это я к чему. И вот, тем не менее, у всех эллинов было очень понятное чувство общей исторической судьбы, хотя понятное дело, что наречия в Спарте и Аттике отличались друг от друга гораздо сильнее, чем русский и украинский. А та же самая Германия, которая чувство общей исторической судьбы у Саксонии, там, Райнланд-Палатинат или Бавария было очень сильным, несмотря на то, что это были разные государства, которые очень много воевали друг против друга, а которые говорили, естественно, с современной точки зрения на разных языках, потому что, конечно, баварский на саксонский, ну, слушайте, это было дольше, чем русский и украинский. Но ровно поэтому при дворе курфюрста какого-нибудь или короля даже баварского, все говорили на Хохдойче, а потому что, ну, там, перейти на баварский или на саксонское наречие означало просто самого себе выстрелить в ногу и отрезать себя от класса образованной бюрократии, которая как раз говорила на Хохдойче, и добровольно деградировать в каких-то средневековых христиан. То же самое Италия. Юг Италии, север Италии были очень разные, это не мешало Италию осознавать свою общую историческую общность. И Флоренция, и Генуя, Пиза, и Венеция могли воевать сколько угодно, тем не менее они считали, что они итальянцы. А поэтому, когда вдруг в 22-м году я впервые, простите, в своей исторической, ну, как бы в своей исторической жизни услышала все эти разговоры о деколонизации, о том, что территория, которая являлась частью Российской империи, ну, за исключением ее Запада, который являлся частью Советского Союза, которая создалась в результате экспансии Российской империи /Советского Союза, является бенефициаром расширения этого Российской империи на Запад, оказывается, была колонизована, и вот как-то украинский язык был подавлен для того, чтобы, значит, теперь украинская культура развилась, надо всех переучить на украинский. Это для меня не только не соответствовало рациональным образцам, существующим данным нам в истории, но на примере Греции, на примере Германии, на примере Италии, что у меня просто, ну, как бы отвалилась челюсть, я не могла понять, почему люди вместо того, чтобы идентифицировать себя с вот такими примерами, потому что вместе вы всегда сильнее, начинают, условно говоря, идентифицировать себя с Зимбабве, колонизованным англичанами. Ну, и типа Зимбабве надо деколонизовать. Ну, слушайте, вот вы посмотрите на тех, кто деколонизовался. Вот вы посмотрите на то, что случалось с теми культурами, которые объединялись от, скажем, той же самой Германии. И посмотрите с теми, кто деколонизовался, как Зимбабве. Вы уверены, что вы идете по правильному пути? И вот эти новые, абсолютно новые паттерны человеческого мышления, которые предлагают нам активисты 21 век, и которые в значительной степени являются повторением и вариацией того, что делали коммунисты, потому что, кстати говоря, коммунисты же в значительной степени точно так же использовали украинский язык. Да, почему Ленин создал Украинскую ССР? Да, потому что вот все эти украинские активисты, это был замечательный способ расправиться с аристократией, буржуазией, офицерами, профессорами, которые в данном случае говорили на территории Украины еще и по-русски. А вот, так вот, и это вот для меня, как для историка, совершенно необыкновенно. И переходя от Украины к другим вещам, ну, например, там проблемам той же самой Европы, которая пытается продолжать эту войну, не замечая, что у них самих, мягко говоря, очень большие проблемы с мигрантами. Я вот не могу представить себе, чтобы, условно говоря, во время кризиса III века в Римскую империю вторгаются готы и начинают все убивать и грабить, и брать города и стирать их с лица земли. А где-нибудь в Риме защитники, активисты и защитники прав человека в этот момент демонстрируют в пользу права этих бедных
Вот.
угнетенных народов на деколонизацию.
Это я просто я напоминаю, я вспоминаю такой анекдот был, когда я извиняюсь, когда Штырлиц заходит в кабинет Бормана, у Бормана такие большие глаза, он говорит, что такое? Он говорит, знаешь, мне такой сон страшный приснился, что в будущем канцлером Германии будет баба, и что один день Германия будет уговаривать Россию не нападать на Украину. Вот так вот, никто ничего не понимал, к сожалению. Вот и что мы имеем. Хорошо, у нас сейчас осталось полчаса. Давайте мы перейдем. Мы хотели по Миннесоту поговорить, да, по Алекса Приди.
Про Миннесоту, да, это, конечно,
Да,
важная вещь.
так вот.
Расскажите, что вы хотели.
Да, так вот, у нас такая шутка ходит, конечно, ну, некрасиво об этом говорить. Люди, которые сейчас убегают из Миннесоты, республиканцы консервативные, когда я спрашиваю, что у вас в Миннесоте, они говорят, все Приди гуд.
Все
Вот.
притягивают.
Да, так
Это...
вот. Да, так вот, что я сейчас вам скажу, а может, вы уже об этом слышали, что, конечно, подняли шум, бедная вот эта женщина по фамилии Гуд, бедный парень Приди, Homeland Security, это СС, которого стреляют американцы на территории США, это все ужасно, но когда пошли расследования, и мы стали понимать одну интересную вещь, что если мы возьмем миссис Гуд, она была профессиональным провокатором, и жила на зарплату, ей за это платили зарплату, и она не просто приезжала мимо, вышла и решила кому-то помочь, они со своей женой приехали туда целенаправленно, жена вышла из машины, начала все это снимать, а миссис Гуд после конфронтации с агентом Айс попыталась машиной перегородить, и действительно впереди стояла офицера, и она поехала, а у нас в Америке машины – это оружие. И поэтому она получила... Опять, я не оправдываю убийство. Любое убийство – это плохое. Но когда начинает... Когда у нас были такие палки, как с
Можно
Флойдом
я
было...
тут просто сейчас с вами вмешаюсь? Дело в том, что над нами совершают очень сильную и важную эмоциональную манипуляцию. Человека убили, и это ужасно. Даже если человек был в корне не прав, мы имеем... То есть, ну, мы были бы странные люди, если бы мы ему не сочувствовали.
Конечно.
Но обратите внимание, и в этот момент совершается манипуляция, потому что ты сочувствуешь убитому просто потому, что он убит. И на самом деле в другой ситуации он мог бы выжить, все там, агент мог бы принять другое решение, и он был бы
Я
жив-здоров
вам
и
скажу,
куда-то.
почему манипуляция. Я вам скажу, почему
И
манипуляция.
манипуляция заключается в том, что нам говорят, если ты сочувствуешь этому человеку, значит, ты должен считать, что все, кто его застрелили, гады, сволочи, фашисты. А если ты говоришь, что те, кто его застрелили, что давай, а если ты говоришь, давайте попытаемся разобраться в том, что произошло. Тебе это говорят, а ты не сочувствуешь этому человеку,
То, что мне моя
и
жена говорит, потому
тебя
что...
пытаются заставить, вместо того, чтобы вообще просто устанавливать факты, думать только эмоциями. Это такая феминизация сознания. Кстати говоря, абсолютно то же самое пытается сделать с Украиной Зеленский, и вернее его пропагандисты. Давайте думать только эмоциями. А если человек говорит, так, хорошо, нам очень жалко, а давайте сейчас посмотрим, что произошло. Ах ты фашист!
Я вам больше скажу, у меня жена, она была за Трампом, если, ну, после вот этих левых просмотров всего это, она меня начинала осуждать, что я вот такой грубый и поддерживаю Трампа, я вам скажу дальше. И если мы будем, потому что с миссис Гуд поступили как с Флойдом, несчастный, никто не разбирался, что Флойд был бандитом, что он там чуть не убивал женщин и все остальное. Так вот, миссис Гуд, она получала зарплату, она приехала туда, это все было срежиссировано. Но если мы перейдем к Алексу Приди, там еще больше интересно. Оказывается, Он тоже был профессиональным таким помогальщиком. У него уже были столкновения с Homeland Security до этого, и он даже имел одно поломанное ребро. И когда он появился там с, извините меня, с 9-метровым полуавтоматическим пистолетом Сигсау P320 с двумя магазинами, и когда агент А столкнул женщину, и он вмешался, тогда они его идентифицировали, что они уже его искали. Он уже был в розыске, они уже искали этого человека. И они
А это
пытались его задержать.
точно они его
Да,
идентифицировали, потому что как бы это уже
они
известно, сейчас
идентифицировали.
тоже
Да,
многое
да.
разное ходит.
Дайте ему сказать до конца. Вот. И что получилось, когда они стали с ним бороться, а один из агентов вытащил у него пистолет, но эта система пистолет Сигсау P320 имеет большую проблему. Ее даже пытались снять с вооружения, потому что имеет непроизвольный выстрел. И когда агент Айс вытащил пистолет, у него получился непроизвольный выстрел. Другие
А,
люди, кто
извините,
были
Стив, у
рядом.
меня тоже уточнение. Это тоже точно, потому что я слышала это как предположение, но, насколько я понимаю, для этого нужна там баллистическая экспертиза, там заключение. То есть это точно, что все-таки пистолет выстрелил?
Да, точно выстрелил пистолет, и рядом люди или агенты, кто-то начал кричать «ган, ган, ган, ган», выстрел, эти агенты, которых преследуют сутками, свистят, за ними ездят, они все на нервах, это же тоже непростая работа, у них автоматически надо вернуться домой, у нас дома дети, автоматически, когда они услышат этот выстрел, и ган, 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 в это время Алекс достал левой рукой, достал магазин от пистолета, который черный, который очень похож на оружие. Они у него провели 10 выстрелов. Но это ладно, что было потом. Вот что было потом. Оказывается, есть такая сеть, называется Anti-Ice Rapid Responders. Эти люди используют программу, которая называется Minnesota Ice Plates, отслеживание федеральных агентов. И по этой программе они отслеживают агентов, и они собирают, у них есть такой вот этот тим, как ОМОН, как спецназ, только это их не тим. И когда произошли выстрелы, никто не стал вызывать, никто не стал там скорую вызвать, они только начали кричать между собой, что надо вызвать этот Anti-Ice Responders. И, в общем-то, что получилось? Получилось, что целая группа людей, и сейчас это же выяснилось, что она была финансирована некоторыми миллионерами, одним из миллионеров, это вообще он находится в Китае. Поэтому вот этот Алекс Приди, это не такой несчастный мальчик, который пришел туда, и вот так все это случилось. И я, когда делал свои вот интервью, я людям постоянно говорю, сколько мы видим видео, когда подходят агенты Homeland Security, а люди в машине начинают, я тебе не покажу, кто ты такой, зачем ты, почему ты. Люди себя ведут неправильно. Намного легче показать свое ID и поехать дальше, потому что тебя все равно не отпустят тебя, понимаешь, в чем дело? И... А почему все это произошло? Потому что у нас есть в Миннесоте сомалийская комьюнити, которая украла много миллиардов долларов, подкрывала детские садики несуществующие, подкрывала детские центры несуществующие. Каждый день чуть не получал по 12-14 миллионов долларов. Губернатор об этом знал. Губернатор не получал от них деньги, он не брал взятки, это доказано. Но он имел голоса сомалийского комьюнити. А вот как ее звали?
Малийская комьюнити и, скажем так, некоторые люди из этих садиков жертвовали довольно большие
Да,
деньги, я понимаю, на кампании демократов.
а вот Ильхам Омара, вот это вот человек, на которого надо посмотреть, потому что она получала от этого деньги, это человек просто мошенник, она вышла замуж за своего брата, чтобы привести его сюда, но параллельно родила сына от своего мужа, потому что они так с братом поженились, что это было не по мусульманским обычаям. И вот эта вся ситуация, что сейчас происходит в Миннесоте, это просто отвлечение от этих расследований, где мэр Миннеаполиса, где губернатор, и все они находятся под федеральным расследованием, им грозит тюремное заключение. Поэтому что нужно было сделать? Нужно было какое-то отвлечение. Они это сделали. То же самое с Флойдом. Надо было отвести от чего-то ситуацию, и они устроили Флойда. Вот это вот мое мнение, и вот это вот, я считаю, вот так это происходит, если можно писать Миннесоту.
Смотрите, Стив, давайте я попытаюсь подытожить то, что вы сказали, и как раз перейти к удивительным вещам, к удивительным особенностям структуры нынешнего общества, которые, мне кажется, просто вот, как я уже сказала, реально не имеют параллели в истории. Я думаю, что убийство Алекса Притти – это такая печальная история, которая лишает меня лично последних иллюзий. Потому что мне кажется, что это убийство, вернее, то, что к нему привело, и как оно используется, это, значит, попытка использования технологии цветных революций
Угу.
против Трампа.
Точно.
Даже можно назвать гибридных революций. Это
Сто
попытка
процентов.
гибридной революции.
Угу.
Причем она используется также для защиты мошенников, которые только что в Миннесоте украли 18 миллиардов долларов. Часть из этого пожертвовали Демпартии. То есть это вот если вы думали, что активисты – это хорошие люди за все хорошее против плохих, то нет, это второе издание Коминтерна. Это такие идиоты с промытыми мозгами, которые координируются через коррумпированное НКО. И получается, что либо вот активисты прогнут власть,
И
либо
получают
помогут
хорошие
оппозиции,
деньги.
и тогда будет пиар. Насчет хороших денег мы не знаем. Я
1200 в
думаю, что...
неделю, 1200 в неделю.
А я не уверена, что Алекс Притти что-то получал. Таких идиотов используют по дарам. Но вот, значит, сначала по порядку. Итак, есть вот этот вот медбрат Алекс Притти. Кстати, это важно, что он медбрат, потому что именно в больницах в Миннесоте это ты проходишь непрерывные всякие тренинги по промыванию мозгов за госсчет, и тебя учат извиняться и вся такая прочее. Он приезжает на место, внимание, вот это не совсем, это у вас прозвучало, но не все обратили внимание, где агенты IC проводят операцию. То есть это не демонстрация, это не митинг. Это именно полицейская операция агентов IC. Они приходят в определенный адрес. Забегая вперед, скажу, что на этот адрес зарегистрированы по разным данным 180 вот тех самых липовых фирм, которые получают из бюджета штата миллионы. Они приходят туда ловить и нелегалов. Естественно, вопрос, откуда он узнал, потому что полицейская операция – это не то, о чем вешаются объявления в интернете. Как-то обычно спецоперации проводятся
Правильно.
без
Откуда узнал?
дополнительных извещений. И ответ заключается в том, что он стоял в специальном чате, который как раз был создан, чтобы координировать усилия активистов и харасить агентов.
Сигнали.
И усилия этих, участники этих групп, они используют тактику, которую вы описали и которую, напоминаю, рекомендовал знаменитый Сол Алинский. А вот такой вот организатор таких способов гибридного протеста, тактика заключается в том, чтобы харасить, оскорбить и всячески выводить из себя федеральных агентов, снимать их на видео, всячески провоцировать, наскакивать на них. То есть это очень хорошая тактика для демократической страны, где вроде ты, ну, человека не стреляешь, не кидаешь в него камень, тебя за это могут арестовать, но ты просто превращаешь его жизнь в ад. Это просто цель по Алинскому, это декларируется. Сол Алинский писал: «Сделайте их жизнь адом». И
Что
вот,
они
собственно,
делают?
одну из таких групп, вот этот чат в Сигнале, возглавляла непосредственно Аманда Найль Келлер. Это бывший стратег предвыборной кампании губернатора Тима Олдса. И вот только в этой группе в Сигнале состояло 1000 человек. А дальше происходит то, что вы уже говорили. Притти с коллегами, видимо, обратите внимание, что это снимали со многих точек зрения, он приезжает на место проведения операции и начинает агента доставать. У него с собой зигзауэр, скрытого ношения, с двумя обоймами. Разрешение на оружие у него было. Притти не доставал оружие, это надо подчеркнуть. А дальше один из агентов IC толкает какого-то из коллег Притти. Притти вмешивается, стал ее поднимать. Агенты на него наваливаются, его валят, он отбивается, получается куча мала. А один из агентов видит у него ствол и кричит, что у него ствол. А другой этот ствол тут же достает, тут начинают показания расходиться. Вот я бы все-таки на этом этапе
Происходит выстрел, да.
не говорила обязательно, что происходит выстрел, потому что вполне возможно, что те агенты, которые видят, что Притти отбивается, им кто-то кричит ствол, они сами начинают стрелять.
А не
Вот
кажется вам, что один агент может быть за казачков Демократической партии, и выслал бы за
Нет,
специально,
нет,
нет?
это просто уже какая-то
Да,
теория заговора и
ну, это
безумия.
я так просто так,
Да,
знаете.
но я слышала, что там еще есть варианты, что, возможно, целых два агента стреляли.
Два,
То
два
есть,
стреляли, два.
да, то есть
Два,
это
10 пуль, два агента.
10 пуль, два агента. То есть, ну, то есть, видимо, все-таки два человека не одновременно с ума сошли. А вот, ну, или как бы один агент стреляет, потом другой, или пистолет Притти стреляет случайно, потому что из него уже выщелкнули обойму, в патроннике остается патрон. И тогда вот еще двое людей, которые слышат этот крик, ствол слышит выстрел и начинают стрелять в Притти. А тут мораль очень проста. Человека очень жалко, но не
Очень.
бросайся на копов, не оказывай им сопротивления, а тем более не делай это, имея при себе ствол, потому что копы не имеют возможности заморозить время. покадрово проанализировать происходящее и заключить, что, значит, ствол уже вытащили, опасности нет. Коп, как солдат, Стив вот лучше это скажет, стреляет сначала, а думает потом, потому что в
Конечно.
противном случае, в другой ситуации,
Он
он
не вернется
просто
домой.
не выживет.
Не
Да?
вернется домой.
Да. И помните, что вот лестничное остроумие, он не имеет возможности заморозить кадр, обойти, знаете, как в фильме
Да,
«Замороженное
посмотреть.
время», посмотреть, а ствола уже нету. Но два главных вопроса, как я уже сказала, другие. Первый. Как прийти вообще очутился на этой улице? И ответ, что это был не протест, это хорошо скоординированная кампания харассмента агентов IC, которая чисто статистически рано или поздно должна была кончиться
Вы
подобной
видишь, они возле
трагедией.
гостиницы устроили, видишь, они, где они ночуют, возле гостиницы, где ночевали агенты, видишь, они притворили, они всю ночь били, кричали, били в металлический, знаешь, чтобы они даже спать не могли, настолько их
Это до
харасли.
прийти или после
До
прийти?
прийти, до прийти.
До прийти. Ну вот. А, то есть вот буквально обучали людей с промытыми мозгами бросаться до копов, знаете, как в Афганистане обучают террористов-смертников.
И появляются вдруг бутылки с водой, но замороженные, и они очень опасные, и это как
Нифига
камень.
себе.
А потом бутылка летит в человека, падает, через 5 минут она размораживается. Есть, ну это все, это бутылка с водой. И они откуда появляются, непонятно. Так раз, и все, и маски, и бронежилет, и все. Кто-то подвозит их очень быстро. И так же было с Флойдом,
Ну
где
и вот.
Неаполь стоял на коленях перед его гробом, а семья получила столько денег, его семья в жизни его не видела, и дети его никогда не видели, этого Флойда. То они такие радостные были, столько миллионов им перепало, понимаешь? Это же...
Да. И вторая важная вещь, о которой мы уже тоже сказали, что было на этой на улице. Вот адрес я читаю, 2614 Николет, куда пришли агенты ISA, там было зарегистрировано вот 180 этих медицинских, в кавычки, компаний, 180. То есть реально получается, что активистов посылали буквально как смертников, чтобы грудью защищать права сомалийцев,
Конечно.
демократизировать деньги из бюджета и жертвовать на это дело демократам. То есть вот если кто-то думал, что активисты – это против коррупции, это против диктатуры за демократию, то оказывается, что это либо профессиональные прожженные организаторы, которым в данном случае очень важно защитить адрес, по которому зарегистрировано 180 липовых фирм,
Или
либо
полезные дураки.
пролезные идиоты с промытыми на сессиях мозгами, которых используют как пушечное мясо. И мне очень жалко Алекса Притти, но он сам творец своего счастья, а самое главное другое, что мне очень гораздо жальче тех граждан США, которые были убиты или изнасилованы незаконными мигрантами, про которых леваки никогда не напишут. Мы, в отличие от Алекса Притти, значит, они точно ничего для этого не сделали. Конечно, мы можем сказать, что правые тоже используют, скажем, кейс Ирины Заруцкой и тоже его делают медийным, так же, как левые это делают кейс Алекса Притти. Но, во-первых, Ирина
Сравнить эти два
Заруцкая, да,
кейса.
да, сравнивать эти два кейса нельзя. Можно сравнивать вот другой кейс, кейс Эшли Бэббит, которую застрелили 6 января. И тут, с моей точки зрения, полная
Так
аналогия
я
с
был там,
Алексом.
я это видел, я был там, я видел, слышал выстрел, я же был там.
Потому что Эшли очень жалко, но, Стив, я думаю, что вот вы как человек, тем более, вы говорите, был там, а вам ничего за это, пардон, не было?
Дебанкинг.
Ага.
А каждый раз арест, когда я прилетал в Америку, выезжал. И много-много другое, сейчас не могу открыто говорить, было очень много другое, пока не пришел Трамп к власти, у меня были большие проблемы. Но дебанкинг был сразу же после приезда. А, ну еще специальные комедии Comedy of Congress заказали мой локейшн моего мобильного телефона. Я достаточно умный человек, я не зашел в Капитолий. Я стоял
А,
там,
но
я
вы не зашли
снимал,
в Капитолий.
но я знаю
Так
законы просто.
ровно вот. Потому что я хочу сказать жестокую вещь,
Но я видел
что...
полицейских, которые открыли двери и зазывали народ вовнутрь. После открыли, я их видел, их. И когда народ пошел вовнутрь, с верхних этажей Капитолия спустился спецназ ФБР, который ждал этих людей там. И начал этих людей избивать. И я видел, как людей выкидывали на улицу с разбитыми головами из этого Капитолия.
Whatever. Когда стоит полицейский, который должен защищать Капитолий, ему, в общем, я думаю, никак не инструктировали. И видит, что кто-то разбивает дверь и лезет к нему через эту стеклянную дверь, он стреляет, он не думает, есть у этого кого-то оружие, Это один человек, это 10 человек. Он абсолютно вправе предполагать все самое плохое, что это вооруженный человек, и что за ним пролезет еще 100. Поэтому он стреляет. Поэтому, конечно, полицейский, который стрелял в Эшли Бэббит, никто его не наказывал и абсолютно правильно делал, хотя Эшли Бэббит очень жалко. Мне ее, кстати, жальче. Ну, извините, мне всех жалко. И того
Или мы
жалко,
с
и
вами
того
сделаем
жалко.
отдельную программу,
Но
и может,
жалко, это, понимаете, жалко у пчелки.
или мы с вами сделаем отдельную программу, может, я проинтервьюировать меня, я вам расскажу интересные вещи про тот день, когда был там. Я такое видел, что у меня есть кадры, которые у меня пытались купить у меня новостные агентства, я их не продал, они у меня до сих пор, у меня эксклюзивные кадры, которые снимали мои ребята, что приехали, да, был там, ну, человек 30 нас там было.
Слушайте, вот мы просто сейчас к этому тогда вернемся. Наверное, просто я передам вам слово, и вы расскажете, что вы
Но
думаете о
это не
6
сегодня, там
января.
это не сегодня, это
Ну,
очень много
хотя бы
времени.
коротко. А я просто закончу этот спич очень важной вещью, что вот мы видим, как эта технология активистов используется не просто против Трампа. Тут что очень важно, что она используется против законно избранного президента, за которого проголосовало большинство. Более того, мы видели, что только что CNN провело опрос, сколько американцев хочет, чтобы всех незаконных мигрантов выслали из страны. И там разные цифры были от 56 до 64%. Это еще в условиях постоянного промывания мозгов. То есть это очень характерно, потому что что делают из себя, что делают активисты? Они изображают большинство. Это происходит, вот ровно тот же самый страшный механизм был запущен в Украине, он ее сломал. Ровно тот же самый механизм, ну, конечно, скорее в комичном виде пытались запустить среди российской оппозиции, но просто там получилось смешные вещи, которые даже не будем обсуждать. Но, в принципе, да, кто это такие? Это люди, которые изображают из себя гражданское общество, которые не несут ответственность за последствия своих действий. А те люди, которые там, допустим, дают им гранты, потом оказывается, что ну, мы же давали эти гранты только исключительно из хороших намерений и потому, что мы хотели помогать развитию гражданского общества. Но дальше оказывается, что вот если смотреть сейчас coverage CNN, то все скажут, ну как же там, вся Америка протестует против ICE, и вся Америка скорбит об убитом Алексе Плите.
Нет, это не
В то
так.
время как 56% американцев говорят, вышлите всех их нахрен. Вот
Правильно.
что такое активист? Это человек, который должен изображать мнение якобы всего гражданского общества и этим заткнуть всем рот, потому что активист наглый, активист лезет. Мы только что описывали, как они действуют, потому что реально, когда ну, на тебя наскакивают, это же наскакивают не только на агентов, это же наскакивают на тебя и в интернете, и в реале, и условно говоря, не дай бог, ты вашингтонский чиновник, так тебя просто уволят с работы, если ты что-нибудь попытаешься рот разинуть в Вашингтон. Как сказал мне однажды мой приятель, который много лет провел в Советском Союзе, много лет потом провел в Вашингтоне, достаточно высокопоставленный. Я такой цензуры никогда в Советском Союзе не встречал. Да, не
Согласен.
такой атмосфере, как по такого парткома. А, да, и человек затыкает себе рот, потому что он думает, что так думает большинство, и потому что по-другому думать опасно. Вот задача активистов.
Да,
Это
кстати,
и есть гибридная революция.
очень многие высокие чиновники, высокие и вице-президенты, все, они переехали жить на военную базу, знаете. Многие из них, им дали дома на военных базах, потому что у нас очень опасно жить в своих домах. А теперь по...
Сейчас у
Да.
Трамповские?
Да.
Ничего себе, вот это я не знала. Да.
А насчет Вашингтона мы можем проводить отдельную передачу, это будет надолго, но просто надо заканчивать, но я скажу в двух словах, что я просто быстренько скажу в двух словах, что я увидел. Когда мы приехали в Вашингтон, первое, что я увидел, что в городе нету полиции. Городом то полицию полностью убрали вообще. И убрали общественные туалеты почему-то. Вообще просто убрали. Было очень холодно. Во-вторых, что я хочу сказать, то, что там рассказывали демократы, там вышло 100 человек, 200 человек вышло, там было, я не могу точно сказать, но было больше миллиона. Я могу сказать, потому что
Но
просто в Вашингтоне,
миллиона.
В Вашингтоне негде было упасть яблоку вообще априори. И на подхода к Вашингтону, и на подхода к метро, и даже к Вирджинии, там же Вирджиния рядом. Вот это все вот просто... Вот мы когда стояли там, вот если кто-то бы яблоко вверх подкинул бы, оно бы на пол не упало бы никогда в жизни. Это второе. Третье. Мы, как активисты там за Трампа, я еще снимал, мы рассчитывали, что против нас поставят Антифу и Black Lives Matter, которые будут с нами драться. И люди к этому были готовы. А они сделали наоборот, они сделали очень умно. Они одели Антифу в майки «Let's make America great again». Красные майки. Они сделали Антифу частью этой толпы. Я когда идти просто заметил группы, передвигающиеся с микрофонами, вот здесь, знаете, скрытыми, они между собой общались. И первое, что началось, вот эта группа рванулась в Капитолий, начала бить стекла в Капитолии, что спровоцировало толпу. Я своими глазами видел, как реальные люди, которые помогают, ну, за Трампа, они их оттаскивали от этих окон. Понимаете? Потому что они сделали
Но
наоборот.
это
Они...
доказано, что это
Да,
антифа
у меня
или
видео, у меня
нет?
даже видео есть. Конечно, у
Нет,
меня видео
что
есть у меня.
били именно антифа, это
А,
доказано?
ну, раз то, что расследование, я же расследование не проводил, то, что потом расследование было, и я в этих расследованиях участвовал, да, потому что это было так, потому что потом эти люди, очень многие из них исчезли, просто они не зашли в Капитолий, они спровоцировали толпу.
Идентифицировали?
А говорят, что да, и опять я не буду говорить то, что я не могу
Но
сейчас
вот
доказать,
понимаете,
но
нет, значит, вы не можете говорить, что это антифа белок,
а я вам скажу
при
почему.
всем
Я
уважении,
скажу
потому
почему.
что да.
Я скажу почему. Потому что я, когда был в толпе, я видел группу людей, которые сообщались по микрофону, и было видно, что их координировали. Их реально координировали, но опять же,
Это могли
то,
быть
что
и
вот я...
правы, Стив, понимаете? Вот я бы
Я не говорю.
хотела, ну, тоже видеть расследование, потому что толпа, она сама по себе ее несет, да? А в ней достаточно двух придурков.
Я согласен с вами. Опять же, я не готов сегодня к этой передаче, что мы будем делать. Я, может быть, себя подготовлюсь, я вам больше расскажу. Потому что я через 2 часа после этого дела выступал на... У этой Ускобеевой меня позвали, как раз выступал, рассказывал. Они такие были радостные, у американского детектива, который расскажет, что происходит в Вашингтоне. Но им не понравилось то, что я рассказал, был прямой эфир,
Вот
они меня
что,
больше не
куда
звали
же,
после этого.
куда? А, я подумала, куда же вас
А
занесло
я не знал, кто такая
Ускобеевой.
Ускобеева. Я не знал, кто такая Ускобеева до этого. Меня просто позвали, я пошел, меня потом уже знал, кто и что. Но дело не в этом. А просто я знаю уже из разговора с полицейскими, которые были дома и в телевизоре увидели, что происходит, стали звонить своим сержантам, чтобы выйти на работу, а им дали прямое указание находиться дома. Но многие из них все равно вышли на работу и пошли, и они вот этим смешали карты тем, кто все это организовал, ну, демократы, потому что они пошли туда, а по идее не должно быть никого. И вот эти слова Трампа, когда он сказал, я помню точно, идите в сторону Капитолия и поддержите своих сенаторов, все, что он сказал, просто поддержите их. И толпа развернулась и пошла, и в этой толпе были, я не буду обманывать, были дети, как первомайская демонстрация, животные, люди с шариками, с цветами, с музыкой. Это просто не напоминало первомайскую демонстрацию. Я в Советском Союзе уже все-таки вырос, я до 14 лет там жил, я это видел. Вот это не были агрессивно настроенные люди, которые шли кого-то убивать или что-то делать. Это была довольно мирная демонстрация. И я вам хочу сказать, что люди настолько тренированы, я помню уже под вечер, мы получили смс-ки на телефон, что вводится комендантский час, и надо из города уходить. И вы знаете, люди быстро сосались в основном, но никто не остался. Если бы то количество людей, которое там было, решило остаться явно, и они были явно то, что они хотели сделать, они бы Вашингтон разобрали по кирпичку. И их бы
Но,
национальная
Стив,
гвардия бы их не
извините, но
остановила
ради
бы.
бога, вот как раз это была бы абсолютная катастрофа.
Да, я
Но,
согласен.
понимаете, я могу тут сказать, что caveat emptor, что когда вы устраиваете такую демонстрацию, то вы первые должны очень внимательно следить за своими словами. Вот Трамп очень неосторожные слова сказал. Второе, вы должны понимать, что толпа сама себя не регулирует, у нее мозга нет. И в ней может достаточно найтись парочка горячих голов, которые ничего вообще плохого не хотят, и вот они сами там все устроят. А в-третьих, если в ней найдется буквально 2-3 провокатора, то еще вообще мало не покажется.
Провокаторов было больше.
Да. И в-четвертых, вот абсолютно та же ситуация, как с Алексом Притти.
И
Потому
полицию
что
убрали
если
целенаправленно.
вы из самых добрых побуждений устраиваете, там, решите похарасить власть, то последствия могут быть очень тяжелыми.
Ну, там, понимаете, в этой ситуации там харассмента не было, потому что действительно выборы, я не знаю, сейчас на Ютубе можно говорить, нельзя, скорее всего, тоже нельзя это говорить, наверное, можно. Выборы не совсем были честными, как они были, потому что потом я работал на штаб Джулиани, и я занимался некоторыми расследованиями, я получил списки людей, с которых вышел анекдот, когда пришел дедушка лет 95 на выборы, и говорит, вы мою бабушку здесь не видели? Они говорят, да нет, странно, говорит, она лет 20 назад как умерла, а все время голосуют. Я хочу ее
Ну,
встретить,
есть
я
известный
соскучился.
анекдот, что, слушайте, мой папа, мой дедушка с тех пор, как умер, все время голосует за
Вот.
демократов. Странно, потому что при жизни он голосовал за
Да,
республиканцев.
я видел эти списки,
Но,
и я много чего увидел, да,
вы знаете,
понимаете?
я бы даже без этих списков сказала другое, что вот это как раз ровно то, что понял Путин, и что поняли другие либеральные демократии. Казалось, там, в свое время казалось это совершенно невероятно, что если у тебя в руках телевидение, что если ты можешь устроить кампанию, которая, ну, собственно, ну, слушайте, выборы были такие, что Байден не вылезал из своего basement.
Подвала, с подвала вообще нигде не было его.
Да, и все делала, простите, за него пресса. Но
Инаугурация у Байдена
если
была очень интересная,
если
инаугурация.
самое простое, да, как вы можете назвать честными выборами, ситуацию, в которой незадолго до выборов возникает история с лэптопом Байдена, и у вас все СМИ, ведущие отказываются это публиковать, Фейсбук это начинает сносить как вранье, а офицеры разведки несколько десятков подписывают, что это российская операция.
И вот
То
теперь мы
есть
можем вернуться к тому,
да,
что...
вот самый простой вопрос, да, даже без всяких списков избирателей, тут я ничего не понимаю, и тут, если честно, я сомневаюсь, потому что я думаю, что если бы это было хоть сколько-нибудь массовое, то это нашли бы. А вот
Это было
такое
массово.
штуковина, как которая называется заговор с открытым ключом, с ней ничего невозможно сделать, потому что как бы дальше условный Facebook говорит, ну вы же сами могли разобраться там с историей про лэптоп Байдена. А дальше, если вы помните, был опрос через несколько месяцев после проведения выборов, который меня потряс, когда людям рядовым задали вопрос, а вот если бы вы знали про лэптоп Байдена, а вот если бы вы знали про то, а про это, как бы вы проголосовали? И оказалось, что из них там, я сейчас не помню точных цифр, но достаточное количество проголосовало бы за Трампа, чтобы, если это проецировать на списки, на цифры в пределах всего штата, это было, соответственно, в ключевых штатах, этот опрос проводился, было бы достаточно, чтобы изменить выборы, результаты выборов.
И тогда мы вернемся быстренько к Зеленскому, как в том анекдоте «Любовь народа к
Извините,
партии».
это к вопросу о тех же самых активистов. Активисты, пресса, ну и в данном случае еще, конечно, это надо отметить, просто силовые структуры, потому что вот когда люди из силовых структур подписывают это про письмо Байдена, или когда устраивается та история, которая была с досье «Золотого дождя», это есть вмешательство силовых структур в политику на стороне одной определенной партии. Вот мне казалось, что всегда этого левые были против, да, они считали, что это очень опасно, что это как раз и есть полицейское государство, потому что если у вас органы, которые должны государство просто оборонять, становятся политически значимыми, то это очень опасно. Но ровно это там с «Золотого дождя» досье и происходило.
Да.
Простите, я вас
Нет,
перебила.
мне просто надо сейчас заканчивать, у меня эфир, «Любовь народа к партии». Мы вернемся к Трампу и Зеленскому. Представляете, насколько у Трампа ненависть внутренняя к Зеленскому? Я слышал об этом от других людей, потому что у меня есть люди, которые знакомы с семьей Трампа, ну, близко знакомы, потому что тот звонок Трампа к Зеленскому, когда он его легально, по-человечески, просто попросил открыть расследование, легальное расследование, и выдать информацию и по буизме, и по всему остальному, а Зеленский завещал как грязный поросенок, и побежал на него жаловаться
Зеленский в
демократам.
кусты тогда
Ну, но
ушел.
он пожаловался демократам, и получилось чуть не импичмент. Трамп это никогда ему не простит, никогда в жизни, потому что Трамп из тех людей, которые не прощают такие вещи, потому что он через Зеленского получил такой геморрой, я извиняюсь, которого ему хватило по жизни.
Да, но даже он бы получил этот геморрой на другом месте. Но тут просто мы можем сказать, что да, президент Зеленский все время играл на стороне демократов. И, собственно, и сейчас продолжает играть, потому что вот, в принципе, вот что мы сейчас видим, что сейчас демократы и европейцы же используют Зеленского уже не против Путина, они используют
Против Трампа.
Зеленского
Конечно,
именно
против
против
Трампа.
Трампа.
Да. Мы должны с вами сделать передачу про Вашингтон. Я много чего расскажу. Нам надо сейчас заканчивать. Большое вам спасибо, что вы пришли в гости. Мне с вами очень интересно. Я надеюсь, что вы найдете время, чтобы это было не через 2-3 недели, а может быть как-то раньше, и мы можем поговорить
Нет,
реально про...
давайте все-таки 2-3
Ну, как
недели.
вам это? Мы можем
Да, у
поговорить про
меня мне еще
Вашингтон, да.
книжку надо
Да.
дописывать.
Большое спасибо большое, Даша. Спасибо вам большое, Юля. Большое вам спасибо.